Все так плюс.
Вот ведь какая история. Умер Александр I молодым человеком относительно. А мы рассказывали о нем так долго и так много времени, столько программ. Вот это значит, столько событий пришлось на его правление и на его жизнь. Добрый вечер. Это программа «Все так плюс». Максим Кузахметов, петербургский историк, и я, Виталий Дымарский. И почему я, собственно, с этого начал? Потому что сегодня последняя программа посвящена Александру Первому. Сегодня смерть Александра Первого. Опять же, полная загадок, тайн, неясностей. Для кого-то ясности, для кого-то неясности. Вот об этом сегодня мы и будем говорить. Уход Александра в Таганроге 1 декабря 1825 года.
Да, действительно, обстоятельствами своей смерти Александр I затмил вообще, по-моему, все предыдущие 25 лет своего правления. И, по-моему, количество трудов, посвященных всяким загадкам его смерти, обстоятельствам появления, возрождения, да, реинкарнации Александра I в образе старца Федора Кузьмича, по-моему, превышает всякие другие научные труды, связанные с этим императором. Давайте, значит, окунемся в 1825 год. Ну, у нас, как правило, первая ассоциация – это же восстание декабристов. И в этом случае Александр I сделал все, что мог, чтобы этот год стал таким знаменательным. Ну, давайте по порядку. Значит, окунаемся в этот, не будем говорить, роковой год, а там, скорее, может быть, яркий. Император Александр I, 47 лет. Мужчина, можно сказать, в полном расцвете сил. Ну, может быть, уже не так лихо мог бы танцевать, как прежде, но тем не менее, явно не старый человек. Никогда не жаловался особенно на болезнь. Вообще болезненным не был. До последнего дня, ну мы же знаем, там были у нас цари слабенькие здоровьем, начиная там с самого первого Романова, все было там известно. А тут ничего подобного, ничто не предвещало никакой беды. И с чем вот царь приходит в этот 1825 год в свои 47 лет? Семьи нет. По сути. Причем не то чтобы, ну, формально есть, конечно, у него императрица, мы рассказывали, жена Елизавета Алексеевна, немецкая принцесса. Причем
мы еще вернемся к этому, но она тоже ушла из жизни год спустя.
И обстоятельства ее смерти тоже интересны. Да. Ну, мы пока вот предыстория. Просто супруги вместе давным-давно не живут, иногда так на церемониях на каких-то встречаются, ничего их особенно не объединяет. Ну, слава тебе, Господи, цивилизация шагнула вперед, Александру Первому не пришлось нелюбимую жену отправлять в монастырь, как это делал, например, Петр Первый. За это ему отдельное спасибо. Но, тем не менее, ну вот, может, к этому году даже вот они стали чуть-чуть друг к другу лучше относиться. Но, опять-таки, почему? Цепочка всяких несчастий, страшное одиночество, и только это, может быть, как-то их и сближало. Ну, опять-таки, как сближало? Пожаловаться друг на друг другу. Но более того, то есть, когда я говорю, семьи нет, у Александра Первого были же какие-то связи на стороне, как говорят злодеи-любовницы, ну или, как говорят почитатели, романы. Так и тоже все, цепочка каких-то драм, несчастий. Была у него многолетняя любовь Нарышкина, так предала его, когда вскрылись обстоятельства ее измены, ну это все уж там давно было, как это все тоже императора потрясло. И с детьми еще одна отдельная драма. Было у него две дочери, как мы рассказывали, которые умерли во младенчестве, и обе не от него. В принципе, всем было все это известно и понятно. Ну и все, казалось бы, вот с семьей. Правда, у него там братья были, но братья – это другая там уже история. Вот ему как будто бы не остается ничего, как у человека, как у социального после него. И, наверное, в 47 лет, как все-таки я подозреваю и всякие другие обстоятельства, ну, например, он вообще вот к этим годам потерял интерес к женщинам. Раньше-то был активный, интересовался, ну, хотя бы просто поехать познакомиться. Не все мы знаем там об обстоятельствах интимной связи его с другими женщинами, но явно интересовался. А тут вот как-то отрезало. 47 лет. Все-таки не такой уж там и старичок. То есть, опять-таки, ну, как мне кажется, своеобразная мужская слабость. Потерял интерес, в общем. Ну, ладно, хорошо. Нет наследников, нету семьи. Мало ли с кем из императоров было.
Говорят, что чуть ли там больше 10 внебрачных детей.
Ничего не доказано. Мы потом отдельно будем подводить итоги и упомянем, вот на кого как будто бы попадает пока по косвенным признакам. Но не очевидно. Если вот мы упоминали саксонского короля и польского одновременно, Августа Сильного, у которого вот были совершенно очевидные внебрачные дети. Он их признавал. Впоследствии, например, у Александра II были внебрачные дети, он их признавал, все было очевидно. А тут какая-то туманная история у Александра I. Ну так вот, ну мало ли у кого из правящих монархов были подобные недоразумения. Да, вот Фридрих II, великий прусский король, незадолго до этого жил, с женой не общался, потомков прямых не оставил, предпочитал проводить общество среди офицеров. Но тем не менее Фридрих II великий, выдающийся полководец, как вот им восхищался, например, Петр III, несчастный. Как его уважал Павел I, батюшка Александра I, например. Но и на этом поприще Александру I не повезло. Как бы он ни храбрился, придворные льстецы не пели ему песни про победителя Наполеона, но в реальности, во-первых, он сам понимал, что никакой он не победитель Наполеона. А потом, когда вот уже, ну, мы тоже подробно рассказывали, Венский конгресс, 1815 год, вдруг выясняется, что Наполеон сбежал. И что-то Александр I не метнулся срочно там собирать войска и громить этого корсиканского супостата. Никакой он был полководец. Да и назначение его, тех людей, которых он назначал полководцами, тоже каждый раз такие были сомнительные решения. Мы про это все подробно рассказывали, как бы там не звучало это кощунственно, но Кутузов не бог весь какой был выдающийся полководец, обманщик. Ну, неважно, в общем, не сложилось у Александра I и на этом поприще. Ну, ладно, хорошо. Тем не менее, вот защитники объясняют, никогда Россия не была такой сильной, могущественной, влиятельной державой, как в 1815 году, когда в Вене все только и ждали, вот какое решение примет Александр I. Во-первых, это лукавство, а во-вторых, прошло несколько лет, да не несколько лет, в том же году первым его предал французский король Бурбон, которого он вернул на трон, Людовик XVIII, неблагодарный, тут же тайные планы. Ну вот как внутренний мир Александр I с этим совсем мог смириться? Вокруг все обманщики, негодяи и лицемеры. Ладно, не сложилось во внешней политике. Ну, то есть, мы потом, наверное, перечислим эти заслуги в приращении государства российского. Да, можно, наверное, сразу упомянуть. Ну, вот прибавилась Польша. И что? Только одни проблемы, несчастья, восстания кровавые, сплошная неблагодарность. Поэтому внутренняя политика, вот опять-таки, 1825 год. Его любимое детище, военные поселения, ну, не так, чтобы трещат по швам, но ничего не складывается, как он думал. Это экономический... Сплошные убытки. Социально это бунты, восстания, недовольство. Вот все, что он хотел придумать, как лучше для России адаптировать. А получилось, как всегда. Это, наверное, самое громкое из его преобразований, потому что с Конституцией не сложилось, освободить крестьян он не решился, в России, во всяком случае, внутренней. В Прибалтике-то вот решился. Можем тоже, кстати, упомянуть про это отдельно. Разочарование, может быть, его. Специфическая история. Это не Александр I, вот вдруг милостиво освободил прибалтийских крестьян, а проявляли инициативы прибалтийские дворяне. В принципе, тоже понятно почему. Не то, чтобы они так любили свободолюбие крестьян, а потому что для какой-никакой промышленности, хоть какого-то бизнеса, мануфактуры нужны рабочие. А с крепостными крестьянами это невозможно, с рабами. Они и работать будут неэффективно, да и взять их негде. Поэтому нужна свободная рабочая сила. И рынок труда он формируется только из свободных людей. Вот главный был посыл. И тут Александр I милостиво согласился. Прибалтики, кстати, тоже не все дворяне были в восторге от этого. И начал все эти реформы вообще-то еще Павел I. Но тем не менее, вот, пожалуйста, пример. В Прибалтике людей, потом и до этого их так не продавали, как русских крестьян. Но тут вот уже просто свободные люди. Не нравится, ушел там от своего хозяина, от своей земли, может продать участок, ну, то, что там со всякими оговорками, а во внутренней политике ничего что-то не сложилось. И дворяне его свои же собственные гораздо больше разочаровывали. Сколько раз он говорил. Это тоже смешно. Напомним на всякий случай. Это ж он Людовику XVIII давал совет, ты сначала Конституцию прими, а потом я тебя в Париж пущу, а то только революции здесь новые плодить будешь. А у себя в Отечестве революция как раз, ну, косвенно, бунт-то уж точно в какой-то степени спровоцировал вот этим своим бездействием. Ну так вот, раз мы упомянули, и что, где вот благодарность соотечественников, если вот как раз в 1825 году там уже начинают потоком идти сообщения к царю о чем? О том, что зреет заговор. И оттуда поступают сообщения, и отсюда. Не только где-то вот там один сумасшедший какой-нибудь там.
Не, ну да, эти общества, они хоть и назывались тайными, но тайны большой не составляли.
Ну, как, когда там больше двух уже сложно утаить, да еще с историей доносительства. Ну, как будто бы самих по себе обществ благоденствия, это же такое просто название, мы хотим, чтобы стало лучше. Масонство было в моде, а масонство, оно подразумевает тоже какую-то таинственность. Это все бы еще ничего, но тут совершенно очевидно поступают доносы, сообщения, докладные записки, что в гвардии офицеры говорят страшные слова. Конституция, конституционная монархия, свергнуть монархию. освободить крестьян, там, не спрашивая государя. Ну, то есть, это явный такой же бунт, заговор. Причем, как вот любой монарх должен быть в шоке? Потому что подразумевается, что он в чем-то неправ, и надо его свергнуть, например. Значит, он что-то неправильно делает, плохой. И не для того, чтобы посадить своего там человека или его брата, а для того, чтобы вообще всю эту систему изменить. Как и где? В гвардии. Ну, мы уже упоминали, первый звоночек-то был еще в 1820 году в Семеновском полку. Ну, и тоже тут Александр I, я считаю, просто какой-то совсем беспомощный оказался. И не может... Ну, слава богу, он не стал виселицы устраивать на каждом шагу, кровищу-то в крови всех топить. Он же хотел, чтобы его не за это любили. Ну и истоков всего вот этого беспокойства, бунта тоже никак не мог ни преодолеть, ни решить, ни решиться ни на что. Ну и как вот тоже мы упоминали, к 1825 году знамение. Ну это так красиво звучит. Но очевидцы с удовольствием потом припоминали, как вот он, мы тоже рассказывали подробно, в Зимнем дворце с ужасом смотрит на бушующую Неву и беспомощен, и ничего не может поделать, и не придет к нему на помощь Посейдон там, или Нептун, чтобы усмирить воды сотни жертв. А что вот царь, что вот он может сделать, а потом все эти разрушения, надо как-то ликвидировать последствия, ну, хочется от этого уехать, спрятаться где-то. Но еще одно знамение, можем, наверное, сейчас упомянуть, потому что там современники оставили воспоминания, это вот как раз то, что вы говорили, внебрачные дети, когда дочь Нарышкиной, незаконно рожденная, умерла тоже в 1824 году, девочка Софья, 18 лет, накануне замужества. И Александр I, когда ему об этом сообщили, разрыдался. Но тут просто все сходится по косвенным признакам. Может, и теплилась у него где-то любовь отеческая хотя бы к одному ребенку, признаться, наверное, так открыто не мог. Но вот, тем не менее, уделял внимание, всегда беспокоился. А так как дочь жила с матерью за границей, была нездорова, он их навещал во время своих выезжей. Тоже еще одно объяснение, почему так часто надо за границу выезжать. И вдруг она в 1824 году умирает. Ну вот все. Не сложилось ничего. А так как мы рассказывали, что в последние годы Александр I, ну в предпоследние, наверное, годы, погружался в том числе и в мистицизм, и тут тоже сплошное разочарование. Ну, такое, правда, своеобразное. Мало ли, какие есть шарлатаны или искренние почитатели новых религий, новых веяний, истинных знаний, истинного Бога. А потом, почему-то, рано или поздно, они у Александра I просят денег. Ну, вот такая странная история. И патриоты просят денег. И все сплошное, в общем, разочарование. Ну, в общем, 1 сентября 1825 года, сравнительно неожиданно, Александр I объявляет о том, что поеду в Таганрог на несколько месяцев. Ну, все знали, что он любит путешествовать. Чуть что, вот все, лишь бы прыгнуть там в открытую, причем коляску, в дождь, ветер там, и ехать с инспекцией военных поселений, или осмотреть какие-то достопримечательности, или с кем-то повидаться. А тут вообще неожиданный достаточно предлог, что здоровье у жены, вспомнил, да, что жена у него же есть, что Елизавета Алексеевна что-то плохо себя чувствует, на здоровье жалуется.
Надо ее в Таганрог.
Да, почему-то в Таганрог. Потому что там, мол, климат получше, поюжнее, зима помягче. В Таганрог на море, на Азовское ветрище, да и Азовское море заболоченное. Ну, не то чтобы холодное, но сырость там, не бог ли что. Но почему-то в Таганрог. Он там вот был в 1818 году, и что-то ему приглянулось, вот понравилось. А там дворца-то даже нет, расположиться всем. А он же все-таки не один едет, худо-бедно какая-то свита, это множество проблем. А потом как связь с Петербургом держать, телефона нет. И тем не менее, надо ехать в Таганрог, и все тут происходит, ну, при всем при том, что с какой скоростью он перемещался.
Видимо, какая-то форма ухода от дела.
Да, да, вот мы...
Ведь говорили же в ту эпоху и то, что он вообще был готов чуть ли не отречься от престола, настолько ему все надоело.
Ну, вот это все лицемерие мы не будем всерьез воспринимать, потому что у нас сейчас на глазах нынешний монарх регулярно говорит, как я устал, как раб на галерах, но почему-то никуда не уходит. Поэтому кто только не говорил, что устал от бремени власти, неблагодарный и еще там... Сидит и сидит. И Сталин любил говорить, что неблагодарные все вокруг. Ну так вот, и Иван Грозный, и даже уезжал в Александровскую Слободу. Вот, кстати, вот отечественная история. Вот вам Семен Бекбулатович неблагодарным, а потом все равно вернулся. И давай там резать, вешать, убивать. Так вот, обстоятельства поразительные. Ладно, он никого не предупредил. Ладно, в Таганрог. Так он просто помчался туда с невероятной скоростью. Это почти 2000 километров, не по железной ведь дороге. Это же там в пролетке, да еще по относительному бездорожью. И он туда прибывает через 2 недели. Это надо ехать по 100, по 150. 50 километров в день. Это фантастическая скорость. Там курьеры, ну, чуть быстрее перемещались. Это значит скакать без конца, менять лошадей, снова там скакать без остановок. Что его гнало туда-вперед, а поехал почему-то еще и без жены. Ну, как он объяснял, там мне же подготовить надо все для начала, чтобы у нее там комфорт был. И жену как-то, наверное, подгонял своеобразно, потому что она приехала не с такой скоростью, но уже 23 сентября она тоже прибыла в Таганрог. Здоровье поправить. Все, что происходит дальше, это вот повод для неисчислимого количества монографий, книг, научных трудов. Что же там такое произошло и что же такое Александр I вдруг задумал? Еще раз повторимся. Он объяснил, что будет проживать там несколько месяцев. Тоже вот правитель, монарх, у которого зреет заговор, а он поехал жить в Таганрог. Для того, чтобы, соответственно, поправить здоровье пошатнувшейся своей драгоценной супруги, к которой предыдущие 20 лет был совершенно равнодушен. Ну ладно, хорошо. Вдруг вот в нем проснулись какие-то, может быть, чувства, совесть. Приезжает туда и действительно сам начинает хозяйничать в доме. Он и до этого не отличался особой страстью к каким-то церемониям лишним. Но, как очевидцы рассказывают, все равно неожиданно. Он поселяется в доме градоначальника, тоже, кстати, очень удобно, а я буду жить в этом доме. А неважно, хочет, не хочет градоначальник. Это одноэтажный дом, если я не ошибаюсь, сейчас он там отреставрирован или реставрируется. Это же вообще яркая достопримечательность. Она же до революции была достопримечательностью, дом, где вот умер или не умер Александр I. Но потом большевикам надоело это паломничество, и они в 20-е годы прикрыли музей. Ну так вот, дом, к счастью, сохранился. Если там еще восстановят интерьер, любопытно будет прийти посмотреть, потому что очень скромно все было. Для человека, у которого здесь в Петербурге были в его распоряжении уже тогда десятки хоромы, дворцов, хоромы шикарно, а тут вдруг селятся маленькие комнатки, причем у жены было побольше комнаток, ну еще само собой они жили в разных комнатах. Нормально для тех времен и для мужа и жены. Ну так вот, что поражало современников, ну казалось бы, царь там распоряжение бы отдавал, а он лично там начинает двигать мебель, как ему удобнее, гвозди в стены заколачивает, чтобы любимую картину повесить. О, царь какой! Вот это демократ настоящий. А что такое Таганрог в ту эпоху? Маленький городок, реально глухая провинция, опять непонимание современников, потому что поблизости была бурно развивавшаяся Одесса, например, но в конце концов Крым. Там худо-бедно дворцы уже какие-то были, какие-то еще там оставались, сухой климат, то почему-то вот именно в Таганроге непременно надо было Александру Первому поселиться со всеми головными болями. Например, где поселить людей, которые с ним вынуждены были поехать из ближайшего окружения, среди генерал-адъютантов, которые должны быть всегда рядом. Там в итоге пришлось арендовать 18 домов, тесняя всякую, знаете. Ну, правда, там все это за деньги было и за неплохие деньги в итоге. И, кстати, вот этот дом, раз уж мы упомянули, его же потом как раз успела выкупить Елизавета Алексеевна, где вот все эти драматические события произошли, и появился впоследствии, можно сказать, первый мемориальный дом-музей еще до всех вот этих большевистских историй. И еще, как я уже сказал, отдельная головная боль – это, как бы мы сейчас сказали, экспресс-почта. И все равно там, ну, до Петербурга, если вдруг еще какая-то непогода, вдруг там вскрылись реки, мостов толком нигде нет, там, ну, по неделе курьеры ехали, ну, нам это все Пушкин подробно оставил, все эти истории станционных смотрителей, когда приезжает срочный какой-то фельдъегерь, срочные сообщения, донесения, свежих лошадей нет, скандалы там, а тут приезжает еще какой-то господин с еще более важным каким-то поручением. Ну, так вот, тем не менее, в лучшем случае, все это несколько дней, чтобы узнали, что же там в Таганроге происходит с царем. И ничего, это тоже Александр I как-то особенно не тревожило. Ну, вообще, получается, действительно хотел куда-то спрятаться от всего. Но, правда, тоже лицемерно прикрываясь женой. Но дальше вот опять, человек такой специфический, на месте не может сидеть. Ну, вот хорошо, ну, приехали. Ну, там вам современники рассказывают. Все, пошел посмотрел, все, что мог. Где-то там нашел сады, где-то прогулки. Не такая жизнь, если уж он хотел бы выйти на пенсию, чтобы сидеть на скамеечке, читать книги. Нет, вот ничего его так не увлекало, не мог он там погрузиться ни в чтение. Он много писал писем, но скорее там диктовал, ну, на французском языке, разумеется. А тут вот снова надо куда-то ему уехать. И он достаточно быстро уже в октябре навестил Новочеркасск, Ростов, Азов. И нигде долго не задержался. Один день и дальше. И снова вернулся в Таганрог.
И вот на этом месте, как он вернулся в Таганрог, мы сейчас прервемся на выпуск новостей, после чего продолжим программу «Все так плюс».
Все так плюс.
И Еще раз добрый вечер. Программа «Все так плюс». Мы продолжаем рассказывать об Александре Первом, о его последних днях, фактически, о последнем годе его жизни. Напоминаю, Максим Кузахметов, я Виталий Дымарский. Мы выходим из Петербурга. И вот мы остановились, приостановились в тот момент, когда Александр Первый уже добрался до Таганрога, но там тоже ему все не сиделось на одном месте. Искал каких-то себе занятий. А занятий там ведь немного.
Ну что да, когда он уже вроде бы потерял интерес к бесконечным балам, а в то же время куда денешься? Там просто любопытное свидетельство. Да, вот он уехал в Ростов-Новочеркасск, потом опять возвращается в Таганрог. Надо же что-то делать местное, знаете, какие-то усиления для него придумывать. А такая глухая провинция, что там же дворяне, конечно же, есть, а они не знают, какие танцы, например, во что одеться. Это все ужас на ужасе для провинциалов, а им же надо пойти быть представленными царю, о чем-то с ним говорить, а говорить надо на французском языке, например, а толком не владеют, и непонятно, радость ли это, что приехал государь, или тяжкое бремя и наказание. Ну так вот, он съездил опять, вернулся в Таганрог, якобы все прикрываясь там заботой о жене, и опять ненадолго. Вот какой потрясающий кочевник. Ну, сидите там, если это у вас такой курортный городок, поправлять надо здоровье на свежем воздухе, тем более, что там больше солнца, конечно, чем в Петербурге, но нет, он уже 20 октября собирается в Крым. Это, кстати, не так уж близко от Азова, это надо сотни километров преодолеть, но это якобы его губернатор Новороссии Воронцов Науськов говорит, если вам хочется вот хорошего климата, сухого, например, ну, правильнее ехать вообще-то в Крым, да и там получше все организовано, и вообще, если уж приехали с инспекцией, но заодно посмотрите, как вот, что, сколько мы полезного в Крыму там сделали, и своими поселениями, кстати, тоже, но потом это Воронцову припоминали, это он, в общем, мол, все, может, и погубил, зачем он все это с Крымом этим дурацким придумал, потому что отправился туда Александр Первый, и вот там-то и заболел, и тоже все, но не могу не упомянуть, уж простите за все эти подробности, они просто очень яркие, что вот перед тем, как поехать в Крым, Александр Первый, ну он же хороший сын, он же матушке письма все время пишет, мать жива, еще вдовствующая императрица, жена Павла Первого. И вот вдруг там набежали тучи, это средь бела дня, вдруг стало потемнее, он говорит слугам, свечи принесите, я письмо пишу, а то темновато тут как-то. Ну там неловкая заминка, как-то днем свечи ставить, ну ладно, поставили, вдруг солнце вышло, а он дальше пишет, а свечи горят. Тут опять ему говорят, ваше величество, нехорошо как-то, у нас-то, нам русским, свечи средь бела дня, да еще при солнце. И вот как будто бы Александр Первый задумчиво посмотрел в окно, посмотрел на свечи, вот как будто бы знамение, что-то у него промелькнуло в глазах, говорит, ну, раз такие предрассудки, ну, свечи-то потушить, а в глазах как будто бы читалось, что вот туши, не туши, а одни мои сочтены. Но это все так, красивые лирика. Истории, да, лирика, которая все потом обрастает, когда все сошлось. В общем, поехал он в Крым, по суше, причем не на корабле, хотя им предлагали, и опять все галопом каким-то. Он успел там посетить и Симферополь, и Севастополь, и Бахчисарай, и Ялту, и нигде не задержался. Вот чтобы что-то его зацепило, пожить где-то там недельку, с кем-нибудь там вот погрузиться в какие-то беседы. Ну, он как будто бы со многими людьми встречался и разговаривал, но все время вот ехать и снова ехать. Такой, в принципе, человек был, Петр Первый. Не мог сидеть нигде долго на месте, но не до такой степени. Тут даже Александр Первый его превзошел. Ну, мастерской он там, как Петр Первый, не интересовался. К строительству кораблей был равнодушен. Вообще, кстати, все норовил только по суше ездить. Очень не любил он море почему-то. Хотя там на корабле и проще, и быстрее. И даже его бабушка Екатерина, если была возможность там по Волге, конечно, комфортнее на корабле, чем трястись там по этим, по всем ухабам. До сих пор едем по ухабам, трясемся.
Как у Пушкина всю жизнь свою провел в дороге, простыл и умер в Таганроге.
И вот 27 октября он простудился. Причем тоже как будто бы нарочито. Вот сильный ветер. Вот, ну там не бывает, редко бывают морозы, но тем не менее. Холодная температура, настоятельно ему советуют шинель там одеть, утеплиться как-то. А он вот в легком мундире верхом, а мне нормально. Ну, простудился и простудился там, с кем не бывает. И вдруг вот все хуже и хуже. Там не такая была скоропостижная смерть, чтобы буквально на следующий день, или как вот Петр II, там буквально за 3 дня сгорел. Тут все-таки он еще помучил все свое окружение, свои агонии, но тем не менее...
По старому стилю до там, 20-го, или 19 ноября, по-моему.
Я говорю по новому стилю, чтобы
по
там не запутаться.
По 1 декабря, точно.
Ну, пока заболел.
Нет, 1 декабря умер.
Да, 27 октября, ну, чтобы там мы оставались. 27 октября вот он явно простудился, и опять-таки мистика, да? Ему говорят, надо где-то отлежаться, надо принимать лекарства. Лекарства принимать не буду, ничего не надо, срочно в Таганрог. Опять вот, срочно, вот просто вот нигде не останавливаясь, не задерживаясь. Укутайте меня там в шубу, везите и все тут. Но опять-таки, все это не быстро, как бы он там тяжело не болел, как бы там врачи придворные, лейб-медики, все рядом. Тут можем только позавидовать. У него всегда рядом лечащий врач, там, при любом нездоровье. В общем, 5 ноября он вернулся в Таганрог, но уже реально тяжело больной, уже плохо ходит. Ну, что поделать? Ну, вернулся и вернулся, но, казалось бы, если это простуда, это не опасно, легко лечится. Но если лихорадка, как опять-таки говорили современники, люди, знавшие его, он и до этого болел. Ну, как жар там поднялся, да, там трясет, а потом как-то какие-то укрепляющие лекарства, горячего чаю, здоровое питание, и поправлялся. А тут вдруг лучше не становится. И он наотрез отказывается принимать лекарства. Опять снова все сходится. Да? Вот человек нарочито, как будто бы и сознательно ищет путь к своей смерти, а крепкое здоровье. Раз бы умер на следующий день, ничего подобного. Надо всех еще как будто бы помучить и как будто бы какие-то последние распоряжения отдать. Потому что, среди прочего, он вдруг вспомнил, кто у него правая рука? Мы рассказывали подробно. Аракчеев. Ну, при советской власти этому человеку все на свете припомнили. Хотя не такой уж он был и злодей. И вот, ну, например, отказался там принимать орден Андрея Первозванного. Отказался от чина генерал-фельдмаршала. Никогда не был замечен во взяточничестве чудовищном. Ну, неважно. И тут тоже неожиданные обстоятельства. А Аракчеев – неслыханное дело. Ну, там все это еще переписка. Они успевают еще меняться сообщениями. А Аракчеев отвечает, или за него там отвечают, не могу приехать, потому что личная драма. Жены-то у Аракчеева не было, мы тоже рассказывали. А дворовые люди в его собственном имении убили его возлюбленную Анастасию Минкину, Шуйскую, ну, Жумскую. Драматическая история, и Аракчеева это так потрясло, что вот все, никуда ехать не могу. И Александр Первый с пониманием, ну, казалось бы, ну что там, какая-то крестьянская девица у этого Аракчеева, да и в конце концов, государь твой или нет? Приезжай, все тут. Аракчеев не едет, а Александр Первый успевает написать сочувственные письма. Как я тебя понимаю? Какая вот это действительно серьезная драма. Завидовал, может быть, что вот у Аракчеева был такой человек близкий, такая вот возлюбленная, что не может отправиться к государю, не боится никакой опалы, потому что находится в глубочайшей депрессии. А у самого Александра Первого болезненно прогрессирует, и все равно он наотрез отказывается принимать лекарства. Ну, тут-то, казалось бы, уж, ну сейчас вот тебе раз так плохо, ну, вот лейб-медики, что-то тебе там советуют выпить там. Нет, и все, говорит, не надо мне, не буду ни в какую. И там еще, кстати, тоже всякие подспудные обстоятельства. Вот что значит деспотия. Вроде бы он дружелюбный, приветливый, вежливый, прост в общении, с крестьянами разговаривает. А в то же время там же назначены какие-то мероприятия. Бал назначен в Таганроге. Знать, съехалось. И что делать? Если отменять, так это ж должен царь только распорядиться. Значит, озвучивать, что он болен. И никто не знает, как правильно поступить. И под какими-то там невероятными предлогами, чтобы как-то выйти из положения, коллективный разум уже местных дворян-управленцев, якобы должны были быть музыканты, а якобы музыкантов позвали на свадьбы, а они якобы там так перепились, что играть некому, поэтому вот только из-за этого бал, наверное, придется отложить. Вот что значит деспотия. Если царь никакого завещания не оставляет, решения никакого не дает и не говорит, так, я, наверное, заболел, неловко, вы без меня там бал?
Ну, так, завещание-то было.
Но это мы доберемся, там. Но я про атмосферу и обстановку. Да. Может быть, это были последние минуты его какого-то ликования. Вот, где вы все у меня, в каком кулаке и страхе. Ни на что без меня не способны. Даже не знаете, как с балом поступить, как я вас всех вот неразумных оставлю. Ну, мечта любого деспота, чтобы я умер, и после меня все прахом пошло. Некоторые ловко это все организовывают, чтобы действительно все рушилось, и получается, на одном человеке все держалось. Счастье любого диктатора.
Да, долго вспоминали.
Ну, в общем, умирает Александр I 19 ноября или 1 декабря, кто какие там больше любит календари. И чтобы с диагнозом разобраться, как бы его от лихорадки не лечили, но по всем косвенным признакам, скорее всего, это все-таки был брюшной тиф. В те годы болезнь практически неизлечимая, неизбежная, в Крыму там припоминали, ну, опять-таки, мы много раз это рассказывали об этом. Антисанитария была ж такой очевидной. Холодильников нет нигде, ни свежие продукты, дизентерии были чем-то таким самим собой разумеющимся. Выпил где-нибудь там воды. Ну, не из-под крана, как сейчас говорят, а просто не кипяченый. Ну, и все. Чайковский после, по прошествии какого количества десятилетий от этого же вот так и незадачливо примерно и умер. Так вот, произошло все-таки несчастье этой драмы после агонии, после всех мучений. Ну, успел. Он там все-таки, так как вся эта агония долго продолжалась с церемониями, чтобы там пришли к нему священники, умер царь. И дальше вот и начинается вся эта история междуцарствия, потому что как бы он не предвидел свою смерть, мы пока рассказываем официальную, да, историю, мы пока не про двойников, а вот просто вот царь умер, император Александр I, и как жить дальше? Кстати, он успел одно из любопытных его распоряжений, предсмертных все-таки, по-моему, вообще самое последнее, он успел отдать приказ о том, что заговорщиков хорошо бы все-таки арестовать. Это, правда, речь шла про южное общество, потому что Пестеля арестовали до восстания декабристов, но это там отдельно будем потом рассказывать. А до этого он, кстати, месяцами ни на что не реагировал. А заговор, а в гвардии, ну давайте посмотрим, подождем. Кстати, вот Павел I тоже с этим же доигрался, ну как это в фильме «Бедный-бедный Павел» ярко представлено. Надо же всех вычислить заговорщиков, а для этого за ними надо следить, своего человека к ним там внедрить. Но здесь у Александра I не совсем так было, но в общем... Перед смертью он распорядился навести порядок, но это касалось только южного общества, в общем, и восстание не предотвратил, только повод как раз-таки дал для бунта и для восстания. Но так вот, скорость сообщений. Умирает он 19 ноября, а в Петербурге об этом узнают только 27-го, потому что, ну, время года такое непростое, это только скакать на лошадях. А потом же надо, чтобы обратно какое-то распоряжение, кому отдать. И вот начинается вся эта история драматического междуцарствия, потому что всем совершенно очевидно, наследников у него нет, но есть брат Константин. Брат Константин, правда, наместник в Варшаве. Варшаву раньше пришло сообщение, там мы потом отдельно тоже расскажем про все это междуцарствие, потому что распоряжений внятных никаких нет. И если даже Александр I... знал, ну он знал, конечно, что Константин не хочет царствовать, а должен, соответственно, царствовать Николай III из братьев.
Он Николая назвал в этом тайном?
Вот если тайное, то тут-то все и рушится. Что вот стоило перед смертью, кроме того, чтобы исповедоваться и причаститься, еще отдать рескрипт, тем более тут все рядом, все генерал-адъютанты, жена, не было бы никаких разногласий, как с Петром I. Тут вот он что-то, наверное, как Петр I, хотел, чтобы пусть помучаются все без меня, потому что внятных распоряжений не оставил. А что в Петербурге? Присягать надо Константину, соответственно. Ну, что дальше происходит? И это вот все-таки история междуцарствия отдельная. А я бы вернулся в Таганрог, потому что кроме того, что царь-император Александр I умер, и тут же начинают возникать всякие слухи мгновенно о том, что да ничего он не умер. Не может такого быть. Тем более, все, опять-таки, все было скрыто какой-то завесой таинственности. Не было каких-то бюллетеней, как там про Ленина, да, вот бюллетени о здоровье вождя. Публиковали, утешали, там, новые сообщения врача. Тут же ничего этого не было. Все скрытно, все тайно. Таганрог переполнен слухами, но это Таганрог. А пока там до Петербурга что-то дойдет, как мы уже сказали, и мгновенно появляются слухи. Да нет, конечно, ничего там царь не умер. Во-первых, он никогда не болел. Ему 47 лет. Высокий, стройный, верхом ездил. Для этого он, собственно, в Таганрог и поехал, чтобы... Он же много раз говорил, надоело мне все это царствование, устал я, и грехи на мне висят, уйду. Ну, вот таким вот своеобразным образом. На здоровье же, кстати, тоже никогда не жаловался, да и перед смертью на здоровье не жаловался. Как мы уже все это сказали, и дальше вот он начинается... Ну, сейчас мы тогда погружаемся уже в полумистику, чтобы история его смерти... Как мы уже сказали, она там во многом даже ярче, чем 26-летнее правление, 25-летнее правление получилось. Как бы там ни происходило, в общем, тело надо было забальзамировать. А до этого, кстати, вот тоже, как шагнула вперед цивилизация, было же вскрытие, что, в принципе, правильно и цивилизованно. И все, что вот происходило вокруг, это повод для новых научных работ. Потому что в сохранившихся документах про вскрытие, которые, кстати, подписали 9 докторов, и еще присутствовали там генералы, и оно само по себе противоречит друг другу. Потом человек, который, доктор Тарасов, который как будто бы был главным и близким, оставил воспоминания, пишет, я его не подписывал, а подпись там стоит, например. Но Тарасов там гораздо позднее писал, мог там что-то забыть. Делаются странные выводы из вскрытия, ну, сердце там, правда, вынули. Потом написано, что Тарасов и бальзамировал, а Тарасов говорит, ничего я не бальзамировал, отказался я бальзамировать и не хотел. Но это опять-таки все повод для переживаний, какого рода, что... кто-то-то знал, что это не царь и не император, а царь где-то уехал, а не все же могут так вот перешагнуть через откровенное знание. А раз это не царь, так избавьте меня, пожалуйста, от лицемерия, я вот скажусь больным, например, или вообще там от всего начну отнекиваться. Ну ладно, тело надо отправлять в Петербург, и опять-таки тоже... Одни свидетельства, что ни разу, это же все не быстро, кстати, пока они там добрались до Петербурга с этим забальзамированным телом, ни разу, конечно же, гроб не вскрывали, а тот же Тарасов говорит, ну, конечно, я вскрывал там 5 раз, проверял, как там, все ли хорошо, не надо ли добавить каких-нибудь там средств или препаратов, потому что мало ли там, как захотят в Петербурге проститься со своим императором. И тоже все, ну, вот это, как я уже упоминал, странное повествование не только у Тарасова, а жива мать, еще раз напомним, и она, взглянув, когда ей открыли гроб, там отшатнулась, а это не мой сын. Кого мне привезли? Потому что какие-то ввалившиеся глаза, какое-то потемневшее лицо, но опять все сходится. Другого человека просто положили, да еще так его забальзамировали, чтобы было видно, что мертвые. А кто, не поймешь, не узнать, чтобы было все это. Ну, для мистики сходится все идеально. Или там тоже про Тарасова, чтобы завершить, как про человека, который уж точно все знал. Это уже там сколько лет прошло, уже умер Николай I, и вдруг в 1864 году доктор Тарасов, который никогда про это не вспоминал, заказывает панихиду по смерти Александра I. Почему?
Почему? Потому что умер Федор Кузьмич.
Потому что умер человек, о котором мы должны обязательно отдельно рассказать. Да, человек, на котором сошлось все, что это он и есть. Этот странник, этот старец, это Александр I, который вот пошел грехи замаливать с умой по Руси. Потому что еще одно любопытное обстоятельство, которое задокументировано, буквально за несколько дней до смерти Александра I неожиданно умер фельдъегерь Москов, очень похожий на Александра I, высокий, рослый, примерно такого же возраста, неожиданно вот упал и умер. Надо же, какое совпадение. Правда, там надо было подождать, что пока умрет Александр I, поэтому якобы его отнесли в ледник, льдом там прикрыли, ждали, пока там все сойдется, пока Александр I будет притворяться. А почему-то ходили по всему Таганрогу так собаки и выли, и скулили, чувствуя мертвеца, что пришлось отдать отдельное распоряжение, чтобы всех этих собак ловить и душить тайно, а то портят там всю эту историю. Но, опять-таки, ну не можем не упомянуть все это, потому что уж больно все для, опять-таки, конспирологии все безупречно сходится. А еще вдруг вспомнили, что ведь Александр I, ну это уже там впоследствии, конечно, ведь какой он был артистичный. Ведь как бабушка Екатерина II восхищалась, какой вот у меня внук. Как вот он может разыгрывать представление, берет вот в руки пьесу и в 3 лицах разыгрывает. И за старика, и за молодого, и за женщину, и всем хорошо подражает, и всех хорошо изображает, и больного, и здорового. И когда вспомнили, когда вдруг неожиданно Александр I занемог, перестал вставать, долго лежал. Ну, жена к нему, правда, приходила, но они же с женой, как мы впоследствии поймем, сговорились. Поэтому все, конечно же, сходится. Ну, неужели такой прекрасный артист? А мы рассказывали. Безусловный лицемер. Ловко притворялся, когда надо, как угодно. Притворялся, изображал где-то милость, а где-то гнев. Все это нарочито. Ну, как бы он там не притворился. И дальше, вот опять-таки, развивая всю эту историю, совершенно непонятна судьба его останков. То есть, сколько раз можно было бы, наверное, провести какие-то экспертизы и проверить, так кто же там лежит у нас захороненный здесь, вот, в Петропавловской крепости.
Скрывали.
Где бы вот такое достоверное посмотреть свидетельство? Вот у нас знаменитый петербуржец Даниил Гранин в своих воспоминаниях рассказывает, что еще один знаменитый ученый Герасимов, который прославился тем, что делал по черепам, восстанавливал лицо разных известных людей, вот Ивана Грозного, например, да, откуда мы знаем, как он выглядит? Потому что вот достоверный череп, а потом у нас выдающийся специалист в этой области, антрополог Герасимов, восстановит лицо, какое оно было, какие были скулы, какое вытянутое или широкое лицо было. А с Александром I он обращался к большевикам,
а его не дают.
Причем тоже любопытное объяснение.
Он их сделал, насколько я помню, Герасимов уже сделал череп Ивана Грозного.
Ивана Грозного. Он много кого сделал.
Да,
там,
много кого сделал.
Тамерлана сделал. Да. Гробницу вскрыли, и война потом началась. Да, как опять-таки конспирологи рассказывают именно из-за этого. Ну так вот, а здесь есть 2 убедительные причины, почему именно большевики вдруг так вот закапризничали. Одно объяснение, что еще в 21-м году они пытались найти какие-то сокровища, остро нуждаясь в деньгах, в захоронениях Петропавловской крепости, вскрывали их, глазом не моргнув. Сокровищ особенных не нашли, а останки, ну кто мог этим заниматься, если какие-нибудь шарики, вот, взяли да повыбрасывали просто, что там просто ничего нет. А второе объяснение, ну уже вот как раз то, что Гранин рассказывал уже из 70-х годов, партийное руководство Ленинграда не способно принять никакого самостоятельного решения, а это что значит? Лучше вообще ничего не делать. И вроде бы запретить сложно, и вроде бы разрешить невозможно. И какое пояснение? Ну ладно, хорошо, вот вскроет Герасимов, проведет экспертизу, и вдруг выяснит, что там захоронен человек, которому не 47 лет, например, а 80. И это значит старец, которого, кстати, в 84-м году еще при советской власти канонизировали. Это значит, начнется хождение к святому месту. И кто все это дело, получается, устроил? Коммунистическая партия, что ли? Не может такого быть. Поэтому не будем делать ничего. Скрывать гробницу не будем. А пусть больше будет поводов для конспирологии и для таинственности. Но действительно, это такое забавное объяснение. А с другой стороны, для людей, которые жили при советской власти, совершенно неудивительное. Эвана как, мало ли там, что советская власть там только не учудила. А тут, видите ли, еще и не разрешают скрывать гробницу. И вот эти объяснения, которые я сказал, ну, мне кажется, могут быть вполне убедительными. С одной стороны, могут знать. А у нас до сих пор, у нас, давайте упомянем, что вот вышел свежий номер журнала «Дилетант», «Смерть Ленина». 924 год. Почти 100 лет прошло, а документы засекречены. То есть мы до сих пор даже про это толком не можем узнать. Мало ли, что они еще в 21 году натворили где-то засекреченные документы, а у нас, по сути, все равно большевики у власти. Чего уж там, наследники большевизма. Ну вот, стыдно признаться, грубо говоря. Ну поэтому вот эти два объяснения... Вскрыть бы да посмотреть. И, ну, со старцем там сложно проводить экспертизу, а по останкам Александра I, в конце концов, по Николаю II были экспертизы, убедительно доказано. Вот на «Эхе» было много передач, все сходится. Вот все по останкам. Безусловно, это они были обнаружены, найдены, можно их по-христиански было перезахоронить. А с Александром I, который умер гораздо раньше, чем Николай II, до сих пор такая туманная история. Ну и, соответственно, переходим к этому Федору Кузьмичу. К человеку-легенде, к святому, канонизированному православной церковью.
Два слова можно дополнить. Там была еще почерковедческая экспертиза, и якобы совпали почерки.
Вот сейчас я про это и хочу все рассказать. Все за и против.
Версия была, что там вскрывали могилу, чтобы найти драгоценности. Ни черта не нашли.
Ну вот,
и тело выбросили.
Ну вот я да, про это и упоминал. А теперь стыдно признаться.
Так, ну Федор Кузьмич.
Федор Кузьмич. Ну, начнем хотя бы коротко. Это человек, еще раз упомянем, который был в конце концов канонизирован, признан святым, то есть, соответственно, знаковая личность, мощи его, соответственно, чудодейственные и чудотворные. И все сходится, ну да, находится все это далеко от Петербурга, канонизирован, еще раз напомню, удивительно, но в 1984 году. Перестройка еще не началась, а православная церковь, хоть и под контролем большевиков, да, а уже все знала. Ну, мы, наверное, сейчас вот только коротко начнем, потому что там отдельное повествование про этих двойников. Потому что впервые, как ни странно, этот человек был упомянут только в 1836 году. То есть через 10 лет вдруг появляется какое-то упоминание о том, что в Пермском крае появляется человек загадочного происхождения, притворяется крестьянином, на крестьянина что-то не очень-то похож, да еще и попадается на том, что и грамотный, да и по-французски якобы может ответить. И вдруг все начинает сходиться, что где-то прятался Александр I, мечтая скитать. Это же вот он и есть. Но это, правда, все не мгновенно раскрылось, а по косвенным там всяким признакам впоследствии стало сходиться. Тем более, что человек был непростой и никому ничего толком не рассказывал и не пояснял. И поэтому оставил не только потомкам, а еще современникам массу поводов для повествований, для конспирологии, для отдельных рассказов и для кинематографа. И здесь сразу надо упомянуть, с чего все началось. Что тоже любопытная история. Бдительность людей. То есть, может быть, он так бы и колесил, как он мечтал, и рассказывал. А с чего началась вообще история, как он вдруг, грубо говоря, попался? А потому что бдительность проявил простой скромный кузнец в Пермском крае, к которому приезжает мужик, непонятно откуда, просит подковать лошадей, какой-то сомнительный. Ну как не донести властям? А я не знаю, это же далеко все от столиц. Ну ничего не угрожает. Это еще вроде никакой шпиономании, никаких диверсантов. И нет вот... Простой пермский кузнец отправляется в полицию и говорит, мне кажется, очень подозрительный человек у меня приехал, надо бы его проверить. И вот тут вот арестовывают человека, и начинается совершенно отдельная история Федора Кузьмича.
Ну, а о Федоре Кузьмиче мы будем говорить уже в следующей нашей программе, и не только о нем, да, о Междуцарстве, ну и так далее. Все, что связано со смертью Александра Первого.
И его супруги.
Все так плюс.